Часть первая. Духовные ловушки. Как научиться сострадать? Человек есть существо, страдающее в мире и сострадающее, раненное жалостью. В этом высота человеческой природы, писал русский религиозный философ Николай Бердяев. Все мы время от времени переживаем горе сами или же горюем вместе с другими страдальцами, поддерживая их в трудную минуту. Но делаем это очень по-разному. Для одних людей сопереживание кажется естественным, как дыхание. Они не испытывают серьезных трудностей при общении со страдающим человеком. Другие же вынуждены прилагать для этого серьезные усилия. Иногда настолько серьезные, что сил на сочувствие просто не хватает, и человек вообще отказывается участвовать в чужой беде. Да и с принимающей сочувствие стороной тоже все не так просто, как может показаться. Многим знакома ситуация, когда в трудную минуту тебя вдруг начинают утешать так настойчиво, что ты про горе свое готов забыть, лишь бы избавиться поскорее от этой помощи. Но как бы ни были сложны и противоречивы варианты подобных отношений, а человек в них все же остается тем самым страдающим и сострадающим существом, раненым жалостью. В этом мера нашей человечности, необходимый ее минимум, опустившись ниже которого, человек просто перестает быть человеком. Поэтому для каждого из нас является насущной потребностью навык, которым, увы, далеко не все владеют. Умение сострадать, не разрушаясь от чужой боли и не причиняя своей жалостью еще больших страданий другому. Но прежде чем начать разговор об этом умении, необходимо сделать отступление на не менее важную тему – о личностных границах. Соблюдение личностных границ другого человека – необходимое условие любви в ее христианском понимании. Когда мы слышим слово «граница», то сразу ассоциируем его с неким разделением, отгораживанием от чего-либо. Но это отнюдь не единственная функция границ. Как ни странно, именно они создают возможность межгосударственных отношений, договоров о взаимопомощи, торговле, сотрудничестве. Не будь границ между государствами, исчезли бы и сами государства как субъекты этих отношений. Точно так же и любые отношения между людьми возможны лишь там, где есть «я», есть «другой», есть границы, определяющие, где заканчиваюсь «я» и где начинается «другой». Там, где этих границ нет, отношения исчезают, уступая место неосознанному обслуживанию чужих чувств, потребностей, капризов и грехов, которые человек начинает воспринимать как свои собственные. Парадоксальным образом, личностные границы позволяют нам сохранять свободу, без которой даже любовь превращается в безликое слияние, когда один человек становится частью другого, теряя самостоятельное бытие. Такую «любовь пожирания» христианский писатель Клайв Стейплс Льюис прямо называл «бесовской». Вот как комментирует его мысли митрополит Сурожский Антоний. «Когда мы говорим, что любим человека, что это на самом деле значит? Есть английский писатель Льюис, который написал книгу писем старого беса своему молодому племяннику. Это действительно о духовной жизни, только наизнанку». И вот этот старый черт дает профессиональные советы молодому чертенку, который в свет тысяч только выпущен, о том, как надо относиться к людям, что надо делать для того, чтобы их соблазнить и погубить. И вот, между прочим, он говорит в одном из своих писем с недоумением: «Не могу понять. Христос говорит, что он любит людей и оставляет их свободными. Как же совместить это?» И продолжает: «Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не осталось ничего бы вне меня. Вот что я, — говорит старый черт, — называю любовью. А Христос, — говорит, — любит и отпускает на свободу». Итак, соблюдение личностных границ другого человека – необходимое условие любви в ее христианском понимании. А значит, и проявлять христианское сострадание к ближнему мы можем лишь с уважением, относясь к чужим границам и не забывая о своих собственных. За просьбой о помощи могут скрываться совершенно разные потребности человека. Люди часто нуждаются в сострадании, иногда почти открытым текстом просят о нем. Однако за такой просьбой могут стоять очень разные потребности, о которых бы вкратце хотелось сказать, разделив их на несколько категорий. Категория первая. Реальная нужда в эмоциональной поддержке. Ее испытывали люди, попавшие в беду и чувствующие, что сами уже не справляются со своим горем. Описывать здесь подробно разные варианты тяжелых жизненных ситуаций, наверное, не имеет смысла. К тому же психологическая устойчивость к стрессу у людей разная. Кто-то способен мужественно переживать смерть близких, потерю здоровья, развод, предательство друзей. А для кого-то невыносимым испытанием может стать затянувшаяся ссора с родителями или плохая оценка в зачетной книжке. Поэтому, не конкретизируя, просто примем как факт, что к этой категории относятся все, кому сейчас очень плохо. Категория вторая. Неудовлетворенная потребность в общении. Иногда человеку просто не хватает внимания. С ним некому поговорить. Некому его выслушать, ему не с кем поделиться своими чувствами и мыслями. Почему так получилось? Отдельный разговор. Но вот так уж у человека сложилась жизнь. В какой-то момент он усваивает простую истину. Люди бывают гораздо щедрее на беседу именно с теми, кого им хочется пожалеть. И вот уже любая житейская проблема превращается для него едва ли не в катастрофу. Недомогание – в начало страшной болезни, мимолетное огорчение в депрессию. И каждый раз очередная беда становится убедительным поводом позвонить родным или близким, чтобы умирающим голосом известить их о том, как все вокруг и внутри ужасно. Ну а далее можно будет позволить встревоженным собеседникам успокаивать себя, выслушивать их участливые, ободряющие слова и чувствовать, что ты все еще нужен, важен и интересен. Категория третья. Откровенная манипуляция, позволяющая добиваться от людей желаемого вопреки их воле. Собственно, и предыдущую категорию можно отнести к манипуляциям с той лишь разницей, что ищущий общение и душевного тепла человек чаще всего манипулирует своими ближними неосознанно. Однако этот же принцип можно использовать, вполне отчетливо понимая, что именно и с какой целью ты сейчас делаешь. Например, начать разговор с описания собственных бед и страданий, вызвать у собеседника чувство вины за то, что он такой счастливый и благополучный в сравнении с тобой. А вслед за этим аккуратненько выторговывать себе всевозможные преференции и бонусы в отношениях. Ведь навязанное чувство вины, подобно воровской отмычке, один из главных инструментов, принуждающих человека сделать для тебя то, чего по своей воле он делать никак не собирался. С первым пунктом все очевидно. Человеку необходима помощь, значит, ее следует грамотно оказать. А вот с оставшимися двумя дело обстоит несколько сложнее. Хотя, казалось бы, чего проще? Манипуляция – дело недостойное, и, обнаружив ее в отношениях, следует тут же прекратить общение с такими людьми. Однако как быть, если манипуляторами вдруг оказались не какие-то привокзальные мошенники, промышляющие гаданием, а самые близкие тебе люди? Мама, бабушка, выросшие дети или просто кто-то, чьим общением вы дорожите?